Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад, несмотря ни на что, и несмотря ни на какие короны и вирусы, представить вам моего дорогого друга из Иерусалима, который сегодня вместе с нами на линии, и потому представляю вам Гидалию Спинаделя. Рав Гидалия, я рад, что вы с нами сегодня.
Я очень рад. Давно не виделись.
Итак, мы протянули, так сказать, невидимую духовную некоторую линию, которая связывает наши сердца. И вот, несмотря на то, что нас разделяет океан, я сейчас говорю о том, что многих из нас, живущих здесь в Америке, тем не менее, наше сердце на востоке, так в свое время говорил Раби Юда Леви, он говорил «Либи бамизрах», сердце мое на востоке, поэтому наше сердце на востоке вместе с вами. И поэтому первый вопрос, так сказать, с места в карьере хотел спросить у вас. Как вы чувствуете себя в Израиле в связи с, так сказать, этой мировой глобальной проблемой коронавируса? Что вы нам можете сказать?
Ну, мы ограничены в движении, но не ограничены в мыслях, чувствах, возможности общаться со всем миром, даже с вами, вот, сидящим в Америке. И это то, что нам подарил этот 20 век. То есть мы и раньше могли мысленно перелетать куда угодно и так далее. И этим постоянно занимались евреи. В каждой нашей молитве мы возвращаемся, у нас это сам машина времени на самом деле. У нас каждая молитва, это начинается с того, что мы вспоминаем, что там было с Авраамом и Ицхаком. Это 3,5 тысячи лет назад, 3700 лет назад. И мы переносимся в будущее, ожидаем Машиха. В то же время мы не теряем настоящего времени никогда. Наоборот, мы его выверяем по Торе, по прошлому и по будущему. В этом секрет еврейской жизненности и еврейской вечности.
Скажите, пожалуйста, а все-таки возвращаясь именно к настоящему, по-моему, в Израиле достаточно жесткие сейчас законы. Был момент, когда вообще запрещали выходить из дома, не выходить больше, чем, по-моему, на 100 метров. И если только острая необходимость, в общем, полиция, как сказать, это все, с этим за всем смотрела. Эти строгие законы действительно продолжаются и сейчас?
В известной степени они продолжаются и сейчас, но сейчас уже есть какие-то послабления. Говорят, что можно, если человек спортом занимается, можно на 500 метров выйти, можно одеть кроссовки и выйти немножко в лес, как мы сегодня сделали. Вот. Увидеть древнюю микву, то, что мы видели, и древний гат, это где давили виноград, там для вина, все рядом.
Рав Гидалия, хочу представить вас нашим дорогим радиослушателям, как человека, который прошел очень интересный свой духовный путь и стал в каком-то смысле голосом многих духовных ценностей, многих книг, сокровищницы еврейской мудрости, те книги, которые вы перевели на русский язык, это классика еврейской литературы, если мы можем так сказать. То есть это прекрасные книги. Поэтому, может быть, кто-то из наших радиослушателей знает вас как переводчика книг. Вы могли бы упомянуть книги, которые вы перевели?
Я должен упомянуть больше 50 книг, да, это не так просто. Но я, наверное, упомяну самую толстую для начала, это «Живая Тора», «Living Torah» Рава Арье Каплана, это великое произведение великого человека, во-первых.
Это было переведено на русский язык, и это, собственно, читабельный, читаемый на каком-то релевантном, понятном нам языке перевод Торы, правильно? Это не просто, так сказать, вот калька и тень, а это живая Тора. Я правильно
понимаю? Да, то есть он поставил задачу перевести Тору на живой современный язык. И что он сделал? И при этом показать весь ее простой смысл. Этот простой смысл, чтобы его извлечь, он использовал около 100 источников, только классических, не считая там географию, биологию и так далее, историю, конечно, и так далее. То есть там огромное количество комментариев, которые дают человеку войти. У меня был интересный случай с этой книгой. Я пришел в магазин что-то купить, продуктовый магазин, и там сидела кассирша. Когда я пришел, подошел к кассе, сидела женщина в платочке, и она вдруг спрашивает меня: «Скажите, вы спинадель?» Я говорю: «Да, я спинадель, а что?» Он говорит: «Спасибо, спасибо вам большое». Я говорю: «За что?» Говорит: «Ну как же, я жила в Батьяме, была совершенно светским человеком, ни о чем таком не думала. И моя подруга мне дала вот эту книгу «Живая Тора» почитать. Я ее прочла всю за 3 дня. Когда она это сказала, я не мог в это поверить, потому что в ней 700 страниц в этой книге. И еще комментарии мелким почерком на тоже страниц на 500 или 600. Но она говорит: «Я прочла ее все за 3 дня, и у меня возникло столько вопросов. Я стала задавать эти вопросы своей подруге и всем. И вот вы видите, что со мной стало».
То есть вы человек опасный, я понял, Авгидали. Но я вам тоже хочу выразить благодарность. Вы знаете, я хочу открыть вам, так сказать, по секрету всему свету, секрет свой, личный. Вот мне кажется, что среди всех ваших книг та книга, которая импонирует мне больше всего, которую я, так сказать, чувствую сердцем, это книга раба Зелига Плискина, которая называется «Love your neighbor» – «Возлюби ближнего». Это книга о любви к человеку. Я не помню, как вы ее перевели, как вы перевели это название, но...
Как я ее перевел? «Люби ближнего».
Серьезно?
Да.
По-моему, я не помню сейчас ее название, но удивительность, так сказать, удивительная как бы сила этой книги заключается в том, что это комментарий к недельным главам, но, казалось бы, совершенно разные могут быть темы и служения в храме, и о чем бы ни шла речь, но как Рабби Акива нас учил, да, великим правилом Торы, сокровенной сутью каждого закона, каждой заповеди, каждой детали, даже каждой буквы является любовь к ближнему. И вот как он раскрывает, с вашей, на самом деле, помощью вы раскрыли его, эту суть любви к человеку в самой Торе. И мне кажется, что вот если бы я должен был бы что-то сделать, так сказать, в еврейском мире, то, мне кажется, нет большей задачи, чем показать, простите меня за это выражение, может быть, вы не согласитесь, иудаизм с человеческим лицом. Потому что иногда кажется, эти религиозные, эти ультраортодоксы, эти другие и так далее. То есть иногда иудаизм кажется разным. Иногда он кажется даже как бы таким отталкивающим, неприятным. И почему есть такие евреи? И почему есть другие евреи? Иногда мы судим о евреях, о иудаизме, простите, и Торе по некоторым неблагородным или нечестным, или не тем евреям. Но когда мы открываем вот эту книгу, и вдруг такой из нее свет любви, то, мне кажется, это, так сказать, такой резонанс в душе человека, что хочу выразить вам благодарность именно за эту книгу в первую очередь.
Спасибо, спасибо. Если говорить о книгах, то надо сказать о первой книге, которая тоже... Я знаю людей, которых она перевернула. Это тоже книга Равари Каплана. Я ее переводил в 1984 году. «Мир создан для меня». У меня тогда родился сын, и он кричал. А я сидел в Малаховке под Москвой, в таком еврейском местечке. бывшем и на бабушкином Ундервуде, писал, печатал 10 экземпляров этой книги, когда это было все подпольно.
Какой был год, простите?
84-й год.
84-й. Это были страшные годы, как раз, так сказать, по-моему, Андроповщины или как там. Были страшные годы. И вы, я помню Малаховку очень хорошо, потому что, так сказать, мне, кстати, интересно было бы спросить у вас, Равгидали, потому что, видите, я хочу спросить, знали ли бы вы моих друзей, вот, скажем, Илья Уэсоса, Зеева Мешкова.
Конечно.
Или,
конечно.
Да, то есть это были люди, которых я оставил в 81-м году, выезжая, а с вами мы еще не познакомились в 81-м году.
Да, да.
Расскажите о себе.
В общем-то, я долгое время искал себя, искал Бога.
Из какой бы семьи, Гидали? Вот, может быть, шаг до того, ведь вы искали. Что-то у вас было в семье?
В семье был папа, был мама, но не было дедушек. Не было дедушек. Один был убит в 37-м году. А другой дедушка, он был за границей, он умер в Праге. Он уехал, эмигрировал из Прагу и там остался. Во время войны он воевал с английским корпусом в Африке. Он был врач, большой врач. Вот так, так что я не видел дедушек, и, соответственно, прадедушек тоже, и никакой традиции в семье у меня не было. А бабушки, если что-то и знали, то молчали об этом. Вот. Собственно, это были уже ассимилированные семьи на уровне моих дедушек и даже прадедушек. Ассимилированная семья.
Вы учили в советской школе? Поступили, наверное, в Советский институт?
Ну, конечно, конечно.
И чем вы занимались в институте?
Кино смотрел. Гулял. Стихи.
А по профессии?
По профессии я вначале хотел поступить на биофак университета, но меня не взяли документы. Да, это самое по графе. Потом я пытался поступить в Менделеевский институт по химической технологии с тем же успехом. В конечном итоге я остановился на том, на чем останавливались многие московские евреи, то есть на педагогическом институте. Да, и вот туда я поступил на биофак. Вот, и изучал, в общем-то, биологию. Но я сразу увлекся психологией, надо сказать, что у нас был хороший зав кафедрой психологии, Михаил Семенович Роговин. И я стал ходить на кружок психологии, и даже был в институте судебной психиатрии вместе с группой, вместе с ним и так далее.
И что же послужило, так сказать, причиной того, что вот сегодня я говорю с вами, с мудрецом Торы. Как же это произошло? Почему вдруг советский студент, который учился в Московском педагогическом институте имени Ленина,
да,
в котором учился и мой двоюродный брат, и как же вдруг вы дошли до этой жизни?
Знаете, была какая-то внутренняя тяга, и поиски к Богу начались где-то в подростковом возрасте, лет 13, наверное. То есть я первое стихотворение, которое я написал, оно уже было про любовь и про Бога. Я его написал в 7 лет, вот, своей соседке. Вот. Но всерьез, моя бабушка была переводчицей, и у нее для ее цели стояла Библия, христианская Библия, и которую я прочел вот где-то около 13 лет, от корки до корки, вместе с... И это было очень сильно, конечно, и это вызвало у меня тягу и поиски и так далее.
Многие отказники, кстати, я не буду упоминать имен, поскольку это, так сказать, личное и, может быть, сокровенное для них. Многие еврейские активисты, отказники, они прошли через христианство, буддизм, йогу, кунг-фу, чего только нет. И потом, после этого поиска, потихонечку, так сказать, начинали заходить в свою еврейскую традицию. Это было совершенно нормально.
Да, вот точно такой путь у меня был, за исключением кунг-фу. Было карате вместо этого.
Это из той же оперы, да.
Так все было тоже.
То есть вы можете также таким образом написать краткий курс истории религии, не только, так сказать, писать о иудаизме, можно писать о христианстве, о буддизме, правильно?
А мои первые переводы, это были переводы буддийских книг, надо сказать. Вот.
Так как же произошел этот все-таки, как сказать, скачок? Потому что для того, чтобы от буддизма или христианства, так сказать, общечеловеческие и космических, универсальных, вдруг вернуться к традиции своего народа и ощутить связь со своим народом, это непросто, потому что, как вы знаете, вспоминая Александра Миня и других людей, так сказать, москвичей того времени, некоторые, так сказать, там и терялись.
Да. Но то есть, если говорить о христианстве, то мои друзья мне несколько раз предлагали, говорят, где крестишь, что такое. Я говорил, вы знаете, это самое, 3000 лет мои предки не крестились, да, и не уходили в другие религии, благодаря этому я жив. Прежде чем сделать какой-либо шаг в каком-то направлении, например, в христианство, я должен выяснить, почему они этого не сделали. И вот это выяснение, почему они этого не сделали, оно было очень... Потому что я говорю, иначе это будет просто предательство. Предательство всех моих предков. Я не могу пойти на такой шаг. И одно из сильных таких впечатлений, это было, когда я стал слушать... как раз у Рава Эсоса, я стал, как-то меня попросил пожить у него дома, он уезжал куда-то, не хотел оставлять дом пустым, чтобы туда кто-нибудь не залез. И когда я жил у него, я слушал...
Улица Часовая, правильно? Улица Часовая.
Я слушал магнитофонные записи. Это магнитофонные записи старых кантеров, Йосселя Розенблата и так далее. И это, надо сказать, перевернуло мою душу. Я вдруг после... Я был большой меломан. И после Баха и Моцарта и так далее, я вдруг ощутил родную кровь, родную душу. Это я вдруг... видел души людей, которые не втиснуты в какие-то каноны и рамки, как Бах или Моцарт. И вся опера, она проходит в этих жестких рамках. А пение Кантера, оно вынимает душу. И Кантер может смеяться, он может плакать и так далее. То, что запрещено в опере. На ограниченное. Здесь вот это еврейская душа.
Прошу прощения, Гедали, поскольку я смотрю на то, что наше время сейчас не подходит к концу, а просто подходит к рекламной паузе. Я хочу поблагодарить вас за рассказ о себе и хотел бы, чтобы мы с вами после рекламной паузы вернулись в Израиль. Да. Может быть, начали с того, как сложилась ваша жизнь в Израиле, и то, что нас очень интересует, и то, что хочу поздравить наших радиослушателей с тем, что в Израиле, наконец, после 1,5 лет политического кризиса, невероятной внутренней борьбы, страшной. Я должен сказать, что мне было страшно эти полтора года вообще, что с Израилем будет. И я так рад, что все-таки в конце концов вновь есть правительство. Мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, что значит еврейское общество, еврейское, как сказать, вот будущее в смысле государства Израиль. Мы вернемся сразу же после рекламной паузы. Теперь мы там вырежем, мы не будем выходить сейчас. И я сделаю объявление о том, что мы входим обратно. Теперь у меня главная просьба к вам не бить рукой по микрофону. У вас есть где-то? Где у вас микрофон или вы просто говорите в компьютер?
Я просто говорю в компьютер, да.
Но вы рукой били вначале, и потому там был такой бабах. То есть вы опускали по столу, правильно? По столу били или нет? Скажите, признавайтесь. Правильно?
Я не помню такого.
Окей, чем я имею в виду? Если бы мы с вами были на телевидении, то я сказал бы вам не бить рукой в грудь по микрофону, потому что израильтяне обычно это делают. Потому что израильтяне говорят руками, поэтому они начинают бить тебя по микрофону. Вот. А вот как-то вот американцы, так сказать, они как-то более сдержаны. То есть у них нет такой привычки, а израильтяне говорят руками. Итак, готовы? Вам нужно выпить что-то или мы готовы сейчас?
Нет, в порядке.
Мы готовы продолжить.
Да.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу «Диалоги о вечном». Микрофона Лев Кацин. И вместе со мной наш дорогой гость из Иерусалима, Гедалия Спинадель. Я представляю вас еще раз, Гедалия, как легендарного переводчика еврейских книг, книг еврейской мудрости, который перевел более 50 книг. И очень вероятно, что если у наших радиослушателей есть какие-то еврейские книги, то, возможно, если они обратят внимание, что переводчиком этих книг были вы. Сегодня мы хотели бы продолжить наш разговор о том, как вы приехали в Израиль. В каком году это произошло?
В 88-м меня, наконец, выпустили, да.
Вы приехали в 88-м году в Израиль. И интересно, вы по профессии, как понимаю, преподаватель биологии. Правильно, исходя из вашего рассказа?
Это не совсем точно. Я действительно кончал педагогический институт, но потом я ушел во второй медицинский институт делать исследования в области иммунитета. Занимался раком, да, иммунной системой, рак, вот такие вот вещи.
То есть то, что происходит у нас сегодня с коронавирусом, иммунной системой, и будет ли она или не будет работать, и как против этого хитрого вируса, так сказать, это темы, которые вам понятны, да? То есть вы понимаете?
Да.
Вы знаете, тогда в сторону хочу как бы сказать такую сторонную вещь. Интересно ваше мнение. Вот я, например, занимался с друзьями вчера по Zoom'у, и как-то мы вышли на эту тему, что вот, например, убить вирус невозможно, потому что он, в принципе, не является живой природой. То есть убить можно живое, а оно само по себе не живым не является. Как бы непонятная какая-то часть, так сказать, какого-то генетического кода, которая врывается в клетку и начинает ее перепрограммировать. Но при всем при этом он так себя хитро ведет, этот вирус. Он мутирует, он запрограммирован так, чтобы использовать клетку и использовать организм, но не добивать, потому что если он добьет клетку, или, то есть если добьет организм, убьет, то и себя он таким образом как бы уничтожает. То есть как-то он, вот он как какой-то, как будто вот вроде у него есть какое-то непонятное сознание. Вот мы обсуждали эту тему, я даже вспомнил, что как-то на большом одном уроке одна девушка спросила у меня, как это может быть, в большом смысле много было людей, что говорится, что было два больших светила в Торе. А мудрецы поясняют, что потом одно было уменьшено, потому что Луна как бы хотела быть больше Солнцем, поэтому в результате она стала меньше Солнцем. Она согрешила. Луна согрешила, говорит девушка, как это может быть? Разве у неживой природы есть сознание, есть свобода выбора? И вот мы, так сказать, я помню, обсуждали тогда эту тему, что, может быть, мы не до конца понимаем природу, и что, может быть, у всех объектов, так сказать, здесь нечто, что мы называем, ну, скажем, у даже растительной природы есть как бы некая основа жизни. Но поскольку я помню, что вы занимались и буддизмом, а я занимался кунг-фу карате, то там тоже есть понятие некой сути предмета. Что такое вирус, по-вашему?
Вы сами определили, что это кусочек программы, кусочек ДРНК или ДНК, который встраивается и начинает все делать под себя. Да, это такая ерунда. Но это сегодня это действительно не зря называют вирусы в компьютерах. Это самое, это вставляете чип или запускаете просто какой-то вирус, он начинает жить. Сам по себе он не живой, но когда он попадает в компьютер, да, или в систему компьютеров, он может разрушить города, все что угодно. Это вирус.
Да, вы понимаете, вопрос был мой, как бы, кто-то им руководит, если у него какое-то сознание, откуда он такой хитрый, почему, как это могло произойти?
Да, это хороший вопрос. Да, есть какой-то элемент сознания, очевидно, да.
Окей.
Okay. Он, безусловно, есть во всяких микробах и так далее, но, видимо, и вирус, несмотря на то, что он не живой.
Да. В любом случае, его надо побеждать. Но я хочу сказать, один раввин здесь в Америке, Y.Y. Джейкобсон, он высказал любопытную мысль. Он говорит, посмотрите, человек в Китае кашлянул или чихнул.
Да.
А эхо этого кашля по всему свету. Вирус распространился по всему свету. И если такой разрушительной силой обладает, так сказать, кашель одного человека в Китае, то представляете себе, если один человек, например, поместил, скажем, на Фейсбуке слово любви, которое пошло и стало viral, да, оно стало вирусом и начало, так сказать, продвигаться в социальных сетях по компьютерам людей, оно же может столько построить и столько дать жизни и силы любви людям. То есть если вирус может быть таким разрушительным, то ведь вирус может быть и таким созидательным.
Это хорошая идея, мы, евреи, в частности, вы, товарищи, этим постоянно занимаетесь, и разумное, доброе, вечное уже десятки лет.
И вы это делаете это своими книгами?
Ну да, я пытаюсь делать это своими книгами.
Скажите тогда, видите...
Но, к сожалению, как говорят, ломать не строить, ломать гораздо легче, чем построить, да.
Ну, вы знаете, у нас есть даже в законах субботы понятие ломки для строительства. И потому иногда нужно ломать для того, чтобы строить. В этом смысле даже разрушение храма мы можем рассматривать как строительство будущего храма.
Ну, да.
И потому даже если что-то разрушается, иногда нужно уметь разрушить для того, чтобы построить что-то новое. Вот у меня вопрос, потому я хочу вернуться сейчас к создавшейся вот этой удивительной политической ситуации в Израиле. И, может быть, не навязывая вам и своего мнения даже вопросом, как вы понимаете, почему полтора года нас трясло? Я имею в виду не только израильтян, но и меня, во всяком случае, вне Израиля, находящегося пока временно. И мы так переживали за тем, что происходит. В смысле, радуемся с осторожностью, конечно, великой, что все-таки правительство есть. Что происходит с израильским обществом, на ваш взгляд?
Если говорить конкретно об этой ситуации, то можно сказать, что был вирус, который пытался разрушить эту систему и весьма преуспевал в течение полутора лет. Вот, ну, не будем его называть.
Вы имеете в виду, что это по-русски говорящий вирус?
Да, да, именно это я имею в виду.
Да.
Вот, но ситуация, почему он мог внедриться, да, то есть почему вирус может внедриться, то есть кого-то он задевает, кого-то он убивает, а кого-то он не трогает. Как это так? И это вопрос иммунитета, который уже поднимался. И вот этого иммунитет, это что такое иммунитет? Это здоровая система. Здоровая система. И в Израиле с момента его возникновения есть антагонизм, серьезный антагонизм. То есть,
да, потому что наш радиослушатель не поймет, так сказать, намека в данном случае, потому что когда вы говорите о вирусе, даже если мы забудем его имя, этого вируса, вот, а мы будем говорить о самом израильском обществе и о его иммунитете, да или нет, то что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что в течение 3 с лишним тысяч лет у нас было религиозное общество. И Тора была его основой. Без Торы не было бы жизни народа. А то, что это так, это легко проверяется исторически. Там, где исчезала Тора, исчезал и народ. И, то есть остались в нашем народе только те, кто был связан с храмом. А те, кто ушел в это царство Израиль, как оно сейчас в Нави называется, они исчезли, потому что они потеряли связь с духовностью, связь с Богом, с одним Богом, с одной Торой. И они исчезли, растворились, мы не знаем, где они. Но и когда было создано это государство, оно строилось на светской основе и в антагонизме всей, ну, как сбросим Пушкина с корабля современности. Вот, сбросим все это старое общество, все традиции. Так. И это продолжается до сих пор. Речь идет о еврейском характере государства. И есть большое количество людей, которые вообще не понимают, что такое еврейский характер государства. Они вообще не понимают, что такое еврейство. Они не знают, они не учились. И это не только выходцы из СНГ, да, где нас насильственно лишали нашей культуры. Это и израильтяне какие-нибудь, кибуцники или не кибуцники. Я встречал людей, которые родились в Израиле, да, и у которых были дедушки и бабушки в Израиле, все такое, они никогда не были в синагоге. Более того, они никогда не были в Иерусалиме. Зачем?
Я должен вам сказать, что поскольку я директор школы здесь 3 десятилетия, то ко мне часто приезжали израильтяне устраивать детей в школу, которые никогда не были в синагоге и никогда не были в Иерусалиме. Но вы знаете что? Вот я хотел бы на мгновение остановиться на вашей идее, которая буквально, как сказать, она у меня как бы на устах была. А вот тот политический расклад, который мы наблюдаем сегодня, вот буквально, так сказать, условно говоря, правые и левые, да, условно говоря, левые, это, скажем, в тот момент был Кахоль Лаван, Либерман и арабские партии, да, вместе с радикалами левыми Мерца, или, скажем, правые Ликут, религиозные партии, но мне казалось, что это нечто, вот то, что вы сказали, это Израиль и Иуда, то есть Иудея древняя со столицей Иерусалима и, как бы, идолопоклонники, которые действительно исчезли с Северного царства. Другое дело, что сегодня мы в одном государстве, сегодня мы живем вместе, и, конечно, хотелось бы, чтобы они жили в мире, но я хочу на секундочку встать на сторону Северного царства. Я вам скажу вот как бы вещь, может быть, спорную. Когда-то я делал интервью с Виктором Либерманом по телевидению, и я сказал ему, что, на мой взгляд, нужно было бы в Израиле, как в Америке, отделить религию от государства. Чтобы не мешала эта бюрократия, рабанута, эти гиюры или еще что-то. Потому что Израиль, надо признать, действительно обычное демократическое государство. И навязывать еврейский характер тем, кто этот еврейский характер не приемлет, это не только невозможно, потому что это личный выбор каждого человека, наоборот, это отталкивает. И если бы только сбросили вот этот государственный, так сказать, иудаизм, мне кажется, что все бы вздохнули и начали бы иудаизмом, может быть, заниматься. Может быть, вся причина, почему такой, как сказать, антагонизм Тель-Авива, Хайфы по отношению к тому, что у них нет, якобы, по-моему, вы скажете, да или нет, возможности поехать на пляж в субботу, потому что почему-то не ездят автобусы. А какое нам дело до этих религиозных фанатиков, которые мне мешают поехать на пляж? Что бы вы сказали?
Я скажу, что это никто им ничего не навязывает. Тот, кто хочет, тот доберется до пляжа. Есть микроавтобусы сколько угодно. Есть машины большинства населения. И нету такой проблемы. На самом деле это просто способы нападки на религиозных. И сейчас вот как раз этот кризис, когда особенно острый его момент, когда стали уже заключать договор с арабами, чтобы на их голосах создать правительство. И арабы потребовали отмены закона о еврейском характере государства. И они были на это согласны. Все это произошло после того, как в Тель-Авиве и еще ряде городов мэрия пустила бесплатные автобусы на пляж. То есть именно это нарушение шаббата, можно так подумать, после этого не значит поэтому, но трудно не заметить этой связи. Это вызвало то, что арабы потребовали, а левые были готовы отменить еврейский характер. Но оно совершенно ясно, что это не привлечет никого, и никто никого не затаскивает в синагогу, никто никого не заставляет есть кошерно. То есть на самом деле нету никакого диктата. И не евреи, которые живут в Израиле, они вполне себе могут жениться, только они будут жениться не в Рабануте. А так как это делается в светском обществе, они заключат договор у нотариуса или адвоката, и все дела. Если они хотят, они могут совместить это с экскурсией на Крит там, или на Кипр, или еще куда-нибудь, или в Прагу, но это в этом нет необходимости. Это все можно сделать дома. Нету такой необходимости. На самом деле они ничего не лишены, их никто ничего не лишает.
Скажите, а вот как, тем не менее, вы видите, вы говорили сейчас о том, что был вирус, как будто ему не удалось разрушить еврейский характер государства Израиль. При этом любопытно, что, собственно говоря, эта русская партия, она все годы была правой, она все годы делала, так сказать, гешефты, если можно так сказать, именно с религиозными партиями. Что-то вдруг изменилось, что даже нам особенно здесь нужно обсуждать. Но как вам видится духовное будущее все-таки еврейского государства? То есть есть ведь огромное количество израильтян, которые совершенно не знакомы с еврейской традицией. Огромное количество русскоязычных евреев, их детей и внуков, к которым, когда приезжают наши американские из Нью-Йорка родственники, которые в большей или меньшей степени как-то связаны с синагогами или с общинами, то они удивляются, что они из Америки приезжают более еврейскими. Что же мы могли бы сделать, чтобы этот еврейский характер государства, он был не на бумаге, не законом, а чтобы он был в душах людей? Как бы вы посоветовали?
В общем-то, это и делается всеми силами. То есть все религиозные группы, почти все харидим стараются приблизить светских. Они устраивают бесплатные или очень дешевые семинары там, написано в Шабатон. Они распространяют книги, они и делают массу добрых дел, это самое, надеясь на то, что это будет замечено. Но это дает результаты. У восточных результаты поразительные. Я живу в районе, где я вижу, как чернеет и чернеет этот район. Это самое,
давайте скажем просто по-другому. Светлеет и светлеет.
Да, вот это было.
Светлеет и светлеет. А вы знаете, я все-таки тогда хочу, так сказать, вне нашего, если можно так сказать, формального какого-то разговора, задать острый тогда вопрос. Но мне кажется, что вот то, каким предстает религиозный мир в глазах светского человека, это сидящий, так сказать, в своем гетто, говорящий на своем идиш, оторванный от мира, от образования, не принимающий на себя ответственность за судьбу своего государства, не служащий в армии, не работающий, иждивенцы и паразиты, простите. Вот такого рода впечатление остается у массы израильтян. Очень часто, мне кажется, это, так сказать, видение, оно и является главным препятствием на пути человека к его традиции или даже к тому, чтобы он взял книгу, переведенную вами книгу «Живая Тора».
Я считаю, что это... То есть, поскольку борьба с религиозной религией, как я сказал, здесь ведется с начала создания государства и даже до начала создания государства, она ведется и сейчас. Ведется активно во всех СМИ и так далее. Распространяются эти слухи и прочее. Ну, это распространяемая клевета, очень сильное оружие. С ним трудно бороться. У меня был, например, случай, я преподавал в одной школе. Там были мальчики там до 11 класса из СНГ. Это была религиозная школа. И в основном там были не светские ребята, которые ничего не знают, и старались вот приблизиться. Один раз в столовой один парень говорит: вот эти харейдим, эти ортодоксы, они не служат в армии и так далее. Я ему говорю, это был в Бейтаре. Я ему говорю, можно тебе на минутку, подойди к окошку. Он говорит, а зачем я должен подойти? Я говорю, ну подойди на минутку со мной к окошку. Он подходит к окошку, я говорю, видишь, там внизу проверяют документы. Он говорит, ну вижу. Я говорю, это на въезде в город. Я говорю, ты видишь, в чем он одет? Ну, черная кипа, видишь, у него борода. Значит, Рейдим служит в армии. Он говорит, ничего не знаешь, один человек ни о чем не говорит. Я говорю, извини, подойди еще раз к окну. Он подходит, я говорю, посмотри внимательно. Там, видишь, там сидит второй человек в кипе, черная кипа, тоже с бородой, да? Говорит, ну и что? Все равно ортодоксы не служат армии. Бороться с этим сложно.
Окей, дайте тогда нам, так сказать, надежду. Вот как вы видите это, и что мы, каждый из нас на своем месте здесь, тоже можем сделать. У нас заключительные пару минут. Поэтому ваше благословение нашим радиослушателям.
Безусловно, можно сделать. Это капля точит камень. Это все, что мы можем сделать. Это никакие революции здесь невозможны. Это эволюция сознания. То есть еще капли. Вот те же книги, например, я знаю одного преподавателя Торы и так далее, большого человека сегодня, который, брат которого был раввин, и там приезжали всякие мудрецы, раввины, и лекции и так далее, это все продолжалось 10 лет или что-то. Потом он, однажды у него прихватило сердце, и когда он был в больнице, брат ему принес книжку. и почитать. Он открыл эту книжку и попал на фразу «Раша верало» – «Злодей и плохо ему». И он воскликнул для себя: «Боже мой, это же обо мне!» И тогда он позвонил брату и попросил, чтобы он принес ему кипу. И он надел кипу, и он в первый раз сделал кидуш. И сейчас он Талмид Хаха, который помогает многим и учит.
Я бы хотел на этом месте, дорогой мой друг Рав Гедалия, прежде всего поблагодарить вас за замечательную беседу, за замечательные, потрясающие книги, которые вы подарили нашей общине, всем русскоговорящим людям на земле, собственно говоря, и пожелать цадик вы товло, вам, праведнику, чтобы было хорошо, и всем нашим дорогим радиослушателям, мы в каждом из вас видим праведника или уже в реальности, или как минимум наверняка в потенциале, поэтому этот потенциал благословляем, хотим видеть свет в каждом из вас. И дай Бог, чтобы еврейский характер государства Израиля и его будущее были самыми-самыми светлыми. Всего самого хорошего вам.
Аминь, аминь. И вам всего того же. И всем нашим слушателям. Спасибо.